В эфире Православного радио Санкт-Петербурга юрист Анна Валерьевна Пугачева, выступающая по благословению протоиерея Алексея Масюка, настоятеля храма во имя святого великомученика и целителя Пантелеймона, что в Удельной.
Здравствуйте. В начале передачи несколько необходимых срочных объявлений. Для всех владельцев паспорта СССР. Хочется напомнить, что приближается 1 января 2009 года, когда вступит в силу окончание срока действительности паспорта СССР для лиц без гражданства и граждан других государств, являющихся на сегодняшний день владельцами паспорта гражданина СССР. Хочется обратить еще раз ваше внимание, что окончание срока действия паспорта СССР наступает только для неграждан Российской Федерации. Для граждан Российской Федерации, владельцев паспорта СССР, он остается бессрочным и действительным. Но в связи с тем, что каждый год повторяется одна и та же история, каждый год заканчивается срок действия паспорта гражданина СССР для лиц без гражданства и граждан других государств. И этот срок, как правило, продлевается. Но, тем не менее, вот этот момент пытаются распространить, недействительность этого паспорта пытаются распространить и на граждан Российской Федерации, являющихся владельцами паспорта СССР, ввести их в заблуждение и начинают убеждать их в том, что и их документ становится недействительным, как и документы неграждан или граждан других государств. Поэтому, пожалуйста, приготовьтесь к этому внутренне. Не верьте, пожалуйста, вот этой вот лживой информации, которая уже начинает опускаться на голову владельцев паспорта СССР и на почте, и в Сбербанке, и в каких-то других органах и организациях. Конечно, многие из вас снабжены заявлениями типовыми, которые позволяют вам отстаивать свое право в случае голословного отказа в реализации ваших прав, если вы являетесь владельцем паспорта СССР. Имейте наготове эти заявления и на случай задержки выдачи пенсии или в каких-то иных случаях. Еще раз повторяю. Как до 1 января 2009 года, так и после 1 января 2009 года паспорт СССР действителен и бессрочен для граждан Российской Федерации. Также очень интересная информация по поводу единого государственного экзамена. Очень небольшое сопротивление, к сожалению, несмотря на ту информацию, которую мы вам сообщали о истинном направленности ЕГЭ, о пагубных последствиях этого экзамена, этого теста для наших детей, очень небольшое сопротивление было этому процессу. И поэтому в свое время был принят закон об обязательности единого государственного экзамена как итоговой аттестации учеников в 9 и 11 классах. Однако Господь судит иначе. Он заступился за наших детей. Правда, конечно, из-за нашей инертности и безвольности пострадали многие дети. Несмотря на то, что ответы на вопросы ЕГЭ были опубликованы во многих журналах, это общеизвестный факт. Тем не менее, очень большое количество детей не справилось с ЕГЭ в 2008 году, получило двойки. Даже есть ряд смертей во время сдачи единого государственного экзамена. Несколько человек умерло, детей, во время сдачи ЕГЭ. И эта жертва, она заставила родителей, которые не могут вместить в себя понимание пагубности самого этого теста психологического и внесения данных о детях в единую информационную систему управляющую, заставила их хотя бы встревожиться этими внешними результатами и подвигла их обратиться с жалобой в Конституционный суд на неконституционность этих изменений в закон об образовании об обязательности тестовой системы итоговой аттестации. И еще раз напоминаю вам, что именно сейчас, одновременно вот с подачей этой жалобы, председатель Совета Федерации выступил с законодательной инициативой и внес в Государственную Думу проект закона о необязательности единого государственного экзамена. Крайне важны сейчас ваши телеграммы и письма, которые, в общем-то, уже срочно нужно направлять в Государственную Думу, независимо от того, есть у вас дети или нет, и какого возраста эти дети. Подумайте, пожалуйста, вообще, так сказать, о нашем поколении будущем. И напишите телеграмму или письмо вот такого примерного содержания. Если вам это интересно, то запишите, пожалуйста, примерный текст председателю Государственной Думы Российской Федерации Грызлову Борису Вячеславовичу, Москва, охотный ряд, дом 1. Ну и вот, собственно, текст. Требую принять законопроект о необязательности единого государственного экзамена. Требую принять законопроект о необязательности единого государственного экзамена. Кому не нравится слово «требую», можно написать «поддерживаю законопроект о необязательности единого государственного экзамена». Конечно, если бы могли направить телеграмму, то это было бы неоценимой помощью в деле борьбы вот с этой формой тестирования со стороны компьютерной системы, управляющей наших детей, нашего поколения будущего. И, конечно, хочется сказать, что вот решение Государственного совета о введении единой социальной карты гражданина России, которое вот состоялось летом в очередной раз, оно подтолкнуло снова активность о введении безналичной формы выплаты заработной платы. Поэтому, пожалуйста, все те, кто сопротивлялся выплате заработной платы на карточный счет, не думайте, что изменилось действующее законодательство. Дело все в том, что введение вот этих безналичной выплаты заработной платы в безналичной форме является составляющей процесса внедрения в России единой универсальной социальной карты гражданина России, этого суперпаспорта электронного в виде смарт-карты с микрочипом. Эта смарт-карта, единая универсальная социальная карта гражданина России, предполагает в себе такое приложение, как безналичный кошелек. Вот. И сейчас, в общем-то, используется только одно приложение в этой карте, в частности, вот в Санкт-Петербурге. Это транспортное приложение. В Москве чуть шире применение прообраза единой универсальной социальной карты России. Но, тем не менее, вот введение безналичной формы выплаты зарплаты, оно является очередным этапом внедрения единой универсальной социальной карты гражданина России. Делается это без всякого законодательного закрепления. Трудовое законодательство нисколько, ни на одну букву в этой части не изменилось и продолжает гарантировать обязанность работодателя выплачивать заработную плату каждому работнику в месте исполнения работы наличными деньгами. Но теперь перейдем, собственно, непосредственно к содержанию нашей сегодняшней передачи. Ну вот на вопросы в прямом эфире я, наверное, сегодня ответить не успею никак. И если у вас возникнут какие-то вопросы, то обращайтесь, пожалуйста, к нам по телефону 973-1646. 973-1646. Все материалы, на которые мы опираемся в нашей передаче, как правило, публикуются на нашем сайте в интернете www.posakh.ru. Также вы можете прийти к нам и задать нам вопрос непосредственно по понедельникам с 3 до 7 в помещении Православного культурного центра при храме иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ по адресу Цветочная улица, 16. Хочется сегодня озвучить очень интересный материал, который был опубликован в средствах массовой информации и даже озвучен по телевидению. Но одновременно, в противовес вот этой информации, которую хочется озвучить, и что, собственно, является причиной того, что я сегодня это здесь зачитаю, то, что также во многих газетах, в частности, я даже читала в наших питерских газетах, информация о том, что Русская Православная Церковь якобы включается снова в процесс признания лжеостанков царских, вот, то, что хотят выдать за останки святых царственных мучеников. И поэтому мне кажется очень важным повторить вот эту информацию уже в нашей передаче, потому что многие не смотрят телевизор, многие вот не могут прочитать газету «Русский вестник», в которой в свое время эта информация была опубликована. Поэтому вот приглашаю вас прослушать следующую информацию о том, как наша церковь, Русская Православная Церковь, выражает вновь свое мнение о, в кавычках, «царских останках». Митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий по благословению святейшего патриарха Алексея II возглавлял 16-18 июля 2008 года царские дни в Екатеринбурге, богослужения и ряд духовно-просветительских мероприятий, посвященных 90-летию со дня убиения святых царственных мучеников. 17 июля владыка выступил в эфире телеканала «Союз», отвечая на вопрос об отношении священноначалия Русской Православной Церкви к идентификации «вторых» в кавычках останков, как останков детей царской семьи, митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий сказал: «Мне не хотелось бы относиться как-то критически к этим людям, экспертам, но они как-то все делают не так. С одной стороны, все эти обретения, эксгумации и в прошлый раз, и сейчас – это дело не церковное. Но если государство взялось решать этот вопрос, то, пожалуйста, решайте. Но если вы все это делаете без участия церкви, то зачем вы требуете, чтобы церковь их признавала за мощи? Если вы от нас этого требуете, — говорит владыка, — тогда вы должны допустить представителей церкви к наблюдению за всеми этими изысканиями. Если вы от нас этого требуете, то мы должны быть свидетелями, что там раскапывается, что там находится, куда это все отправляется, какие специалисты привлечены и так далее. А церкви должен быть наблюдатель. А иначе все вызывает очень много вопросов. Закрытая комиссия, куда не допускается вообще никто. Что-то там делает, куда-то что-то возит, а потом говорит: давайте, почитайте это как мощи. В плане светском я не вижу здесь вообще никакой проблемы. Даже если это останки не царские, если не придавать им сакраментального значения, любые человеческие останки требуют уважения, благоговейного отношения, достойного захоронения. Все прекрасно. Но ведь здесь мы имеем дело просто с каким-то дьявольским желанием посмеяться над церковью. И все время толкают церковь на этот путь – объявить эти останки святыми мощами и заставить нас им поклоняться. Но святые мощи – это не просто останки. Ведь мы же перед ними совершаем молитвенное поклонение. Мы как бы молитвенно соединяемся, духовно соединяемся с тем, пред святыми мощами кого мы совершаем богослужение. А если эти, в кавычках, царские останки вовсе не царские? А если это останки безбожника, убийцы, сатаниста? Он находится в аду, и хозяин, в кавычках, его души дьявол, а мы ему будем воздавать молитвенное поклонение. Но ведь в этом случае мы, поклоняясь этим лжемощам, по сути начнем поклоняться его хозяину, сатане. И мы окажемся в том положении, что Господь просто оставит нас. Вот к чему нас толкают, вот к чему нас призывают. Есть и другая сторона вопроса, продолжил владыка митрополит. Мы чтим царскую семью, она прославлена в лике святых, но у нас очень много святых, чьи мощи не обретены, находятся под спудом. Молитвенное почитание святых и обретение их мощей никак не связаны. Лично я все же сомневаюсь в подлинности вечности этих останков завершил владыка, зная из истории, как тела царственных страстотерпцев 3 дня и 3 ночи сжигали, растворяли в огромном количестве концентрированной серной кислоты. Что там палачи выпили, что ли, эту кислоту сами? Думаю, верующим людям ко всем этим сенсациям надо относиться спокойно и не спешить подчиняться желаниям людей, негативно настроенных к церкви. Эта церковь должна решать, что мощи, а что не мощи. Время все расставит по своим местам. Не надо торопиться. Обращаю внимание ваше на эти слова митрополита Воронежского и Борисоглебского Сергия, в частности, в связи с тем, что сейчас вот начинается новая эпопея, исследование пятен крови на рубашке Николая II, которая хранилась в Государственном Эрмитаже, и сейчас частицы этой крови изъяты для новых исследований. Вот, пожалуйста, имейте в виду позицию Русской Православной Церкви по поводу всех этих интриг и лжесенсаций. Конечно, утрачен народом православный самодержец, утрачена Россия самодержавие, гарант каждого жившего в России на исповедание православного христианства, на построение своей жизни в соответствии со своей верой. Православный самодержец по благословению Божьему был призван защищать и защищал каждую личность от нарушения этого главнейшего права – исповедовать православное христианство и жить по своей вере. И вот это право, оно являлось ведь на самом деле единственной незаменимой нравственной основой понимания правового статуса каждой личности – и понимание границ возможности каждой личности на реализацию своих прав, границ свободы при реализации этих прав. С утратой удерживающей силы существовавшие позже государственные формы государственных устройств демонстрируют нам сначала пример внешнего разрушения правового статуса личности. Это во время авторитарного режима диктатуры пролетариата и последующей неограниченной власти руководителей коммунистической партии. А затем еще более трагичный процесс мы с вами наблюдаем. Это глубинное внутреннее смысловое разрушение правового статуса личности на настоящем отрезке истории, когда создается всемирное тоталитарное государство на принципах рационального развития, когда промысел Божий о мире и человеке, вообще сам Господь приравнивается к стихийным силам и иррациональным началам. И, в общем-то, существование этого государства, собственно, исключает направленность его существования, исключает действие промысла Божьего о мире и человеке. Создавая такое государство, которое, по сути, является безбожным, противобожным, античеловеческим, естественно, необходимо разрушить правовой статус каждой личности. Главным образом потому, что необходимо разрушить правовую основу каждого, иметь свои права и возможность их реализовывать. Разрушение правового статуса каждой личности осуществляется методом, применением метода обезличивания личности. Лишение, собственно, личности того комплекса прав и свобод политических, экономических, личных, социальных, которые, собственно, и формируют правосубъектность. Делается это с целью построения, не имевшей еще места в истории, зависимости людей от тоталитарного государства. Сегодня мы видим, как происходит формирование нового содержания правосубъектности, предполагающей необходимость наличия у человека перечня новых качеств, которыми должна обладать личность для того, чтобы реализовывать свои права. В частности, согласие на индивидуализацию по идентификационному номеру взамен словесного имени, наличие определенных генетических признаков, которые удовлетворяют требованиям руководителей этого тоталитарного государства, наличие определенных психологических качеств и наличие определенных убеждений, которые насаждаются руководителями этого тоталитарного государства. метод обезличивания сродни способу демографической коррекции по, так сказать, по способу своего действия. Демографическая коррекция направлена на решение задачи уничтожения населения на планете в обход таких прав человека, как право на жизнь, право на неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность и достоинство частной, достоинство личности, личной семейной тайны. Необходимым, хотя и переходным этапом в этом процессе, в свое время было определение положения, правового положения плода в утробе матери как части организма матери, не самостоятельной, которая, вот эта вот часть, поэтому никаких собственными правами не обладает и подпадает, и не подпадает под основные права и свободу человека. А мать, в свою очередь, наделяется полной свободой выбора, как в отношении этого плода поступать, исходя вот из этого провозглашенного принципа, что плод является частью материнского организма. Отказ от деторождения, ну, в форме прерывания беременности, в форме стерилизации и прочих способов, ну, в общем, ведет таким образом к реализации цели демографической коррекции, то есть сокращается население на планете. Ну, мы сегодня знаем, что, например, в России реализация этой демографической коррекции выполнена, как всегда, с перевыполнением плана. Каждый год мы теперь теряем по 1,5 миллиона человек в России. Но делается это в обход системы гарантий прав человека. Кто же возьмется обвинять идеологов устойчивого развития, призывающих сокращать население планеты в зависимости от наличия ресурсов, которые оставшаяся часть в состоянии потребить, в убийстве, если жертвами являются нерожденные люди, заранее лишенные правоспособности? Вот механизм обхода ответственности за совершаемое преступление, все гениальные, самые гениальные преступления, то есть действия, которые, если бы они подпадали под правовое регулирование, обязательно были бы признаны тягчайшими преступлениями, вот все гениальные преступления, они и совершались именно вот этим путем выхода из-под правового регулирования. И вот это, рассмотрев механизм обхода основных прав человека, право на жизнь, при решении таких, как право на жизнь, на достоинство личности, на неприкосновенность человека и неприкосновенность частной жизни, личной семейной тайны, при решении задачи демографической коррекции в сторону сокращения населения планеты, мы ясно видим, как это делается. Способ реализации задачи выводится из круга отношений между людьми, которые уже урегулированы нормами права. Такой путь выбран и для реализации задачи использования информации о человеке, которая, с одной стороны, является неотъемлемой собственностью личности, но в целях, которые данному человеку не раскрываются, и без его согласия на такое использование. Известно, что человек наделен правоспособностью и дееспособностью. Человек является субъектом в отношениях, в которые он вступает, и обладает свободой волеизъявления. Так как волеизъявление современных людей, нас с вами, невозможно привести в соответствие с нечеловеческими целями строящегося тоталитарного всемирного государства, потому что человека невозможно трансформировать, то найден путь выведения решения задач построения этого государства в область отношений, которые правом, выработанным существующей цивилизацией, не урегулированы. Обезличенная информация о человеке, хотя и остается уникальной и неотъемлемо связанной с человеком, собственником, ранее прежним собственником этой информации, она как бы выпадает из-под правовой защиты, потому что она отторгается от человека, вопреки воле этого человека. Как это делается? Вот посмотрим на очень показательный пример, кстати, очень актуальный на сегодняшний день. Ну, буду говорить, например, о себе. Я часто сдавала кровь. Ну, в частности, вот вполне можно было накопить мой генетический материал. А сегодня мы с вами знаем, что в Государственной Думе уже в первом чтении принят законопроект о создании генетического фонда. Допустим, мой генетический материал под уникальным идентификационным номером, капли моей крови, например, жестко связанный с информацией о моих предках. А ни для кого не секрет, что современные регистры информационное население содержат и генеалогическую информацию, тоже обезличенную, например, под соответствующими идентификационными номерами. Так вот, мой генетический материал не под моим идентификационным номером, а под идентификационным номером, уже присвоенным этой капле крови, этому генетическому материалу, можно использовать для каких угодно манипуляций. А бывший собственник, то есть я, этой капли крови, этого генетического материала, не сможет защитить свои права, так как нарушение права личности в данном случае доказать невозможно. И вот эта отторгнутая информация обо мне, которую можно использовать в любых целях. А сегодня, вот, например, такие источники информации, как кафедра биомедицинской этики Российского государственного медицинского университета, устами своих сотрудников, научных работников, предупреждает нас, что формирование так называемой прогностической медицины, которая основана на генетической прогностике, вышедшей из генетической диагностики, так вот, формирование прогностической медицины связано с появлением новых, в частности, медико-биологических рычагов управления власти над человеческой жизнью и с новым набором средств ограничения человеческой свободы. Но биологическое ограничение свободы – это наиболее эффективное ее ограничение, связанное с возможностью ее необратимой утраты, ее, то есть свободы. Но вот каким образом, собирая генетическую информацию о человеке, исследуя и проводя определенные опыты с этой генетической информацией в взаимосвязи с вот генеалогической информацией, возможно воздействовать на свободу человека и потомков этого человека разнообразными способами. И об этом предупреждают нас ученые. Этот процесс может привести к полной утрате такого понятия, как свобода. Вот каким образом, так сказать, подготовить этот процесс в нынешних условиях, в условиях нынешней правовой системы? Необходимо вывести подготовительную работу из области отношений, которые уже урегулированы действующей системой правовой. А уже затем, когда наработки будут готовы, возвратить весь этот комплекс мер обратно в общество для того, чтобы разрушить существующее устройство. Общественное устройство, которое построено на рациональных принципах, основывающихся на решениях развития общества, зиждящихся на расчетах, являющихся результатами математического моделирования ситуаций, является по сути своей противобожным, выводящим действие промысла Божьего в области рациональных стихийных сил. И, по сути, в таком обществе для его нормального функционирования должна быть изменена полностью система регулирования отношений между членами общества. То есть должна быть создана новая система права. Так как этот процесс длительный, а строителям вот этого нового тоталитарного мирового государства нужно дело делать и как можно более, так сказать, гуманно в кавычках, то необходимо идти по пути наиболее вот этих вот гениальных преступлений. Самым гениальным, как я уже говорила, преступлением является то, которое осуществляется за рамками отношений, уже регулируемых действующей системой право.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 кГц.
Апостоли святые, молите милостивого Бога, да при грешении оставление подаст душам нашим.
Соглашаясь с таким процессом, позволяя использовать информацию о себе в обезличенной форме, мы являемся, становимся соучастниками построения такой системы регулирования общественных отношений, построения такого государства, такой правовой системы, где нет места правам и свободам человека как таковым. Нет места свободе убеждений и возможности построения своей жизни в соответствии со своим вероисповеданием. Рациональные принципы общественного устройства могут существовать только вопреки действию промысла Божьего о мире и человеке. Напрашивается вопрос, а почему сегодня возможность такая в обществе появилась? Почему, так сказать, приживается это среди нас? Ответ только один – желая построить такое общество, желание построить такое общество, конечно, является признаком приближения конца мира. А роль каждого в этом процессе, каждого человека, вероятно, будет оцениваться в соответствии с внутренним отношением каждого к этому процессу, к этой деятельности по созданию такого тоталитарного государства. И поэтому, пока мы с вами еще живем в нынешнем государстве, пусть мы и утратили самодержавного монарха, пусть мы сегодня не имеем самодержавия, но все-таки мы имеем еще систему права, которая основывается на прежних правовых системах, выработанных нашей цивилизацией. Еще возможна сегодня борьба с обезличиванием, которое является основным средством построения тоталитарного противобожного государства всемирного. Сегодня нам хотят, кстати, внушить, что нынешняя правовая система, вот в частности в России, совершенно не дает нам средств для такой борьбы. Это, кстати, вот неправда, и она подтолкнула нас к тому, чтобы подготовить сборник, ну, под таким названием «Практические пути борьбы с обезличиванием человека». Этот сборник в напечатанном виде вы сможете получить у нас по понедельникам. Я вот сегодня, так сказать, начну вас знакомить с содержанием этого сборника, потому что мне представляется очень важным вот в обобщенной такой форме изложить вам вот эти практические пути борьбы с обезличиванием и те правовые возможности, которые мы сегодня имеем. Но вы сможете прочесть это еще и вот в записанном виде, чтобы поглубже в этом разобраться. Пожалуйста, приходите к нам и получайте этот сборник на руки. Но сегодня вот я начну вас знакомить с содержанием, с примерным, конечно, в краткой форме, содержанием этого сборника. Мы должны понимать, что сегодня обезличивание в нашем обществе ведется по трем основным направлениям. Это экономическое направление, налоговые отношения, где нам присваивается уникальный идентификатор, идентификационный номер налогоплательщика, который позволяет собирать, обобщать о нас информацию экономического характера и в обезличенной форме передавать в глобальную статистическую систему. Это социальное обеспечение, где применяется уникальный идентификационный номер, так называемый страховой номер, и область документов основных документов, удостоверяющих личность, то есть паспорта. Вот это те три основных направления, по которым у нас сегодня внедряется обезличивание. И мы, естественно, опираясь на ныне еще существующую неразрушенную правовую систему, должны бороться с этим обезличиванием. Тем более, что нынешняя правовая система позволяет нам делать это с успехом и позволяет нам в то же время выявить вот такое обобщение, позволяет нам выявить самые актуальные, самые насущные вопросы, в направлении решения которых мы должны бросить основные свои усилия. Что касается идентификационного номера налогоплательщика, здесь необходимо четко осознавать, что идентификационный номер налогоплательщика является идентификатором человека, предназначенным для полной замены его персональных данных в автоматизированных информационных системах где применяется идентификационный номер налогоплательщика. Об этом говорит описание постановки задачи автоматизированной информационной системы «Налог», то есть того документа, из которого, собственно, и выходит все построение соответствующих информационных систем с применением идентификационного номера налогоплательщика. Там говорится о том, что в случае присвоения идентификационного номера налогоплательщика он применяется в качестве идентификатора взамен персональных данных человека, которому он присваивается. Если же идентификационный номер налогоплательщика не присвоен, то для идентификации человека применяются его прежние персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата места рождения и иные паспортные данные. Так вот, идентификационный номер налогоплательщика сегодня, опираясь на нашу правовую систему, мы можем и обязаны полностью исключить из нашей жизни. Понимаете, вот те возможности, которые нам дает право, и, конечно, часть которых мы, появление части которых мы с вами добились совместными усилиями, мы теперь обязаны реализовывать, потому что если мы остановимся на достигнутом, то мы снова потеряем возможность реализовывать эти права. Потому что раз уж гаранты наших прав встали на позиции устойчивого развития и призывает Россию включиться в единое информационное пространство, то есть, собственно, участвовать в построении тоталитарного, противобожного вот этого государства всемирного, то остается только народу вот, вести деятельность, которая, по сути, является гарантией реализации прав каждого человека. Поэтому мы должны сознавать, что мы сегодня, если работаем и заключили трудовой договор, то имеем возможность требовать, чтобы из справки о наших доходах, которые мы зарабатываем, а справка о доходах подается нашим работодателям в налоговые органы о полученном нами доходе ежегодно, каждый апрель. Но наш работодатель делает это от нашего имени, он выступает в качестве налогового агента нашего, то есть нашего представителя налогового перед налоговыми органами в этих отношениях. И поэтому, сдавая справку о доходах, работодатель обязан делать это в рамках тех прав, которые законодатель предоставляет работнику. А работнику в налоговом кодексе законодатель предоставляет следующие права. При сдаче всех документов, всех отчетов и осуществлении всех платежей в бюджет, налогов и сборов, человек, не являющийся индивидуальным предпринимателем, вправе никогда не указывать ИНН, даже если он этому человеку присвоен. Поэтому мы должны поставить в известность нашего работодателя, что даже несмотря на то, что нам уже присвоены ИНН, и мы это знаем, мы требуем, чтобы в справке о доходах, которые работодатель сдает в качестве нашего налогового агента, он никогда более идентификационный номер не указывал, а указывал только наши законные персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата места рождения и так далее. Того же самого мы должны добиться в отношениях с налоговыми органами, если мы являемся с вами налогоплательщиками, то есть собственниками домов, машин, земельных участков и прочего налогооблагаемого имущества. Нам приходят зачастую домой извещения, платежные документы, ПД-налог. Так вот, эти платежные документы заполняют сейчас налоговые органы. Здесь происходит определенная подмена. Факт заполнения этих документов налоговыми органами приравнивается, дает какую-то странную возможность, неоснованную на праве этим налоговым органам, расценивать этот документ как документ, исходящий из налоговых органов. На самом деле это не так. Платежный документ по оплате налогов исходит от налогоплательщика, от человека, независимо от того, кто его заполняет. Заполнение этого документа осуществляется налоговыми органами только для того, чтобы избежать ошибок вот в этих вот бесконечных реквизитах, которые необходимы для правильного платежа. Но заполняя для нас платежный документ, ПД-налог. Налоговые органы должны это делать, опять-таки, в рамках тех прав, которые предоставляет законодатель нам, налогоплательщикам, от которых и исходит этот платеж. А значит, они должны заполнять этот платежный документ, извещение на оплату налога, без указания идентификационного номера налогоплательщика, даже если он когда-то был нам присвоен, независимо от того, сделано это по заявлению человека, который просил поставить его на учет налоговом органе, независимо от того, что у этого человека есть обязанность платить налоги. Но если человек подает заявление в налоговый орган с требованием реализовать его право, предоставленное ему в пункте 7 статьи 84 Налогового кодекса в абзаце 3, не указывать ИНН в платежном документе на оплату налога, налоговые органы при заполнении извещения на оплату налога на недвижимость не должны, не имеют права указывать ИНН. В данном случае, конечно, мы можем закрасить этот ИНН, ксерокопировать это платежное извещение, но цель наша в данном случае, окончательная цель, это борьба с обезличиванием, которое нам и в данном случае навязывается. Потому что автоматическая идентификация плательщика по такому извещению, если там указан ИНН, конечно, происходит по этому идентификационному номеру. Поэтому необходимо подать соответствующее заявление в налоговый орган, изготавливающий извещение на оплату налогов, с требованием идентификационный номер в нем не указывать. Также мы должны потребовать уничтожение идентификационного номера. В 2006 году был принят федеральный закон о персональных данных. Этот федеральный закон, в отличие от ранее действовавшего законодательства, предусматривает не только наше право требовать признания недействительным присвоенного идентификационного номера, но он дает возможность нам еще и требовать уничтожения этого идентификационного номера. Поэтому с 2006 года у нас возникло новое право требовать уничтожения ранее присвоенного идентификационного номера. И вот такое заявление с требованием уничтожить идентификационный номер налогоплательщика мы с вами должны подать в Министерство финансов, которое теперь руководит вот этой вот налоговой деятельностью, и в Федеральную налоговую службу в три уровня, которые подчиняются Министерству финансов Российской Федерации. И таким образом мы с вами получаем возможность исключить присвоенный идентификационный номер налогоплательщика на основе действующего законодательства из нашей с вами жизни и требовать уничтожения этого идентификационного номера в самой системе. Вот так обстоят дела с идентификационным номером налогоплательщика. Это правовая сторона. Но поймите, что если мы не будем действовать в этом ключе, то вот эта правовая сторона, как невостребованная, просто будет забыта, как зачастую сейчас происходит. Люди, которые ранее получали извещение, например, на оплату налогов без ИНН, снова начинают получать эти документы с указанием ИНН. Почему это происходит? Потому что мы с вами забываем о том, что мы должны защищать свое право имеющимися средствами. Это стало, в общем-то, результатом того, что очень многие успокоились, получив справки о том, что якобы их идентификационные номера признаны недействительными. Это было ложное действие несколько лет назад, проведенное налоговыми органами, чтобы снять вот это вот сопротивление, этот накал борьбы людей с присвоением и применением в отношении них идентификационных номеров налогоплательщика. По сути, вот эту борьбу с обезличиванием. Более сложная ситуация, конечно, в области социального обеспечения. В области социального обеспечения, где тоже с успехом внедряется обезличивание, для этого применяется страховой номер. Страховой номер, процесс вот формирования страхового номера, где это происходит, я не знаю, но вот эта процедура соединения страхового номера с его владельцем, она происходит, окончательно завершается, во всяком случае, в Пенсионном фонде Российской Федерации. Но на самом деле страховой номер является идентификатором уникальным, универсальным не только в области пенсионного, обязательного, необязательного пенсионного страхования, но вообще во всей области социального страхования. Признаки этого мы видим в медицине, в поликлиниках, где у нас теперь зачастую требуют обязательного применение не только полиса обязательного медицинского страхования, но и страхового свидетельства при реализации разнообразных социальных выплат и компенсаций. Но этот уже вопрос мы с вами обсудим в следующей передаче. Еще раз напоминаю вам, что все, о чем я говорю, и все заявления, на которые я ссылаюсь, мы специально поместили в сборник, который мы изготовили, который называется «Практические пути сопротивления обезличиванию». Этот сборник содержит в написанном виде все то, что я вам сегодня озвучиваю и буду озвучивать в следующей передаче, если Бог даст. В нем содержатся все те заявления, на которые я ссылаюсь, и, собственно, он является вот таким вот руководством в нашей с вами деятельности. «С Богом, простите».